Всякий раз, когда речь заходит об истории крушения СССР, об истории российской разведки, об истории КГБ, ФСБ, а особенно, когда в студии у нас появляется настоящий ветеран КГБ, полковник запаса службы внешней разведки СССР Александр Полюхов, каждый раз в комментариях обязательно люди пишут, что КГБ само развалило СССР, что оно выступило менеджером вот этого процесса распада, и оно же виновато и не имеет никаких моральных прав говорить о том, вот, какие негативные тенденции тогда сыграли свою роль. Мы решили, наконец, обсудить это мнение, которое столь популярно среди нашей аудитории. Для этого мы позвали сегодня в студию человека, который написал целый ряд книг по истории отечественных спецслужб. Кроме того, он много лет являлся главным редактором двух крупных патриотических издательств, это «Яуза» и «Алгоритм». И через его руки, через его ум прошли сотни книг по истории нашей страны. Это историк и издатель Александр Иванович Колпакиди. Александр Иванович, ну поделитесь с нами информацией, как, на ваш взгляд, есть ли у этого мнения о том, что КГБ развалило СССР, какие-то вот неопровержимые подтверждения?
Ну, вначале я хочу сказать, что почему вообще это мнение существует. И оно широко распространено. Субъективный момент – это то, что у нас вообще в обществе сейчас очень сильно развито, как ни в одной стране мира, даже в каких-то африканских, и развивается, и прогрессирует, и сознательно власть у нас осаждается, конспирология. Но это субъективный момент. Но в данной истории, вот с тем вопросом, что вы задали, на мой взгляд, это связано не с конспирологией, а просто с тем, что люди наблюдают ежедневно. Ну, где-то там была такая фраза, кто деньги спер, тот и старушку грохнул, да? И люди видят, вот, ну, например, есть книга великолепного нашего журналиста, копателя такого, Андрея Солдатова, вместе со своей помощницей, соавторством, они написали, называется «Новое дворянство». Там просто тупо перечислены все бывшие офицеры, генералы КГБ, которые сейчас возглавляют банки, нефтянку, третье, десятое и так далее. И просто, когда читаешь эти огромные списки, ну, поневоле возникает вопрос, вот кто деньги-то спер, тот и старушку грохнул. Он же это не придумал, этих людей, никто в суд не подал. Значит, а эти люди думают, а почему в Китае это все так? Вот я сам несколько раз был в Китае, да, ну, действительно, вот я был, последний съезд у них был, да, по телевизору все эти выступления, все там, на улице идешь, какие-то флаги, какие-то плакаты, там все это. Ну, я не скажу, что больше, чем было при Брежневе, да, вот этой агитации коммунистов, ну, не меньше. А почему у них это работает? Почему они на первом месте сейчас по темпам роста, по всему, чему... Почему Трамп так недоволен именно Китаем? Да?
Ну, в Китае госкапитализм на самом деле.
Да, да,
это
да.
Уже
но,
такая новая формация.
Да, но никто же не сказал, что в Китае нет коммунистической партии, и что именно коммунистическая партия создала вот этот новый строй, где... И потом в Китае вот эти... члены Политбюро и прочее, они не являются олигархами-миллиардерами, как у нас, например, такие люди, как, там, не знаю, Авен, которые сами осуществляли эти все так называемые псевдореформы, которые на самом деле были развалом, и сами стали бенефициарами, модное слово, да? То есть это же все видят. И теперь это так, я просто говорю, почему так люди думают. Вот у нас сейчас юбилей афганских событий. Сейчас об этом все время говорят, много разговоров и так далее. Я бы хотел заметить, что если вы зайдете в интернет, то там разные мнения о причинах, как мы оказались в Афганистане. Сейчас уже все знают, об этом уже говорили, только ленивый не говорил, что цитируют Бжижинского, да не только Бжижинского, что это была ловушка, что специально нас заманили, мы в эту ловушку вляпались. Ну, скажут, ну при чем тут КГБ? Да? А действительно, причем? Ведь широко распространялось в СМИ мнение, что Андропов, руководитель руководства КГБ, были против ввода наших войск, что эта армия продавила.
И, кстати, Александр Полюхов вот в нашей студии как раз тоже говорил, что КГБ было против.
Да. А теперь опубликовали, когда документы заседания Политбюро, то выяснилось, что как раз-таки продавил именно руководство КГБ. И когда сейчас уже много появилось реальных документов, не просто вот кто-то что-то, какое-то мнение, да, а реальные документы, мы видим, что За этим решением стоял руководитель КГБ и примкнувшие к нему не руководство генштаба, там, армии, а именно те члены Политбюро, которые его поддерживали. То есть тут надо пояснить, я уже говорил об этом, что после того, как Брежнев в 1974-1975 году перенес там, в том числе разные там эти у него, он клиническую смерть и так далее. То есть вот моя версия, что реально страной руководил, ну, официально говорят, тройка, это Андропов, Громыко, Устинов, и еще называют там примкнувших к ним там Суслов, и иногда называют еще кого-то там, но пятерка говорят, ну вот это тройка, да, вот на мой взгляд, вот эта тройка реально. Но если мы посмотрим на эту тройку, это один человек. Почему? Потому что двое-то остальных, они не лезли никуда. Громыко вообще никуда не лез, да, как его называли, мистер Нет, да, он никогда не лез в политику, он вообще в ней не разбирался, просто посмотреть его биографию, так сказать, его... Устинов то же самое, это просто технарь, он даже не военный, это ВПК. И это отдельный разговор, как с помощью вот его, именно его вот этой маниакальной тяги к наращиванию гонки вооружений, да, подорвана была наша экономика. Это другая тема. Значит, и вот получается, что два человека, которые политически никак себя не проявляли никогда, не лезли вообще, их она не интересовала. Они, наверное, не знали там, не знаю, каких-то элементарных азов марксизма. Да, а от них, от их лица, от этой тройки, руководил именно председатель КГБ. То есть, и получается...
Это в какие годы?
Это получается 70... Ну, вот начались вот это там инсульт, потом клиническая смерть. То есть, где-то середины 70-х до смерти Брежнева. Ну, не то, чтобы вот говорят, вот вы говорите, что Андропов говорил, Брежнев там то-то сказал. То-то. Да, конечно, он передвигался, что-то говорил, но его обложили как медведя.
Ну, мы все понимаем, да, что есть как бы публичная...
Да, врачи, секретари, да. То есть... Его просто... Ну, я хочу напомнить, что именно в это время, например, возникла служба безопасности в МИДе. А до этого не было. И там сел генерал-майор КГБ, который стал, соответственно, там...
То есть КГБ запустило свои щупы
спрут
в разные,
да, вот как,
инстанции.
Ну, один мой приятель назвал это раковой опухоль. Я бы не сказал, что раковой опухоль. Да? То есть, но действительно, вдруг неожиданно разросшийся изнутри какой-то механизм. Угу. Позитивный, негативный – это дело вкуса. Но он просто рос, прям, вот, именно с 1967 года, прям, он просто рос. Там, ну, появилось множество каких-то подразделений, там, спецназ, чего раньше не было, ну, масса чего. То есть из небольшой структуры, которую Хрущев резко сократил, и там она некоторое время при Шелепине, Семичастном была относительно, вдруг неожиданно это стало расти, расти, разрастаться. Ну, сказать, ну, в этом нет же преступления. Да, но вернемся к Афганистану.
Вот итак, первый факт.
Да, Афганистан, да. То есть, очевидно, да. Причем, сейчас, когда многие ветераны, кто сами участвовали, мы видим, что на месте была опергруппа КГБ, там, в Кабуле, во главе с очень крупным человеком, некий такой Борис Иванов, генерал-лейтенант, который открыто говорил, это сейчас опубликовано в интервью, что да, я вижу, что тут что-то не так, но Москва требует именно такой информации. А кто такой Москва? Это же не Брежнев, это его руководство требует. Mm-hmm. Да, то есть руководство КГБ требовало от него такой информации, которая бы обеспечивала ввод войск в Афганистан. Основной момент, значит, как вы помните, такая фишечка основная, это то, что руководитель Афганистана агент ЦРУ. И он скоро обеспечит, значит, туда размещение американских ракет. Это даже я был на военных сборах, там рассказывали в это время нам офицеры. И все в это поверили. Ну как, руководство... Все знали же, что Андропов лично занимается больше всего разведкой. Ну, первое главное управление. Ну, как ему не поверить? Ну, вот агент ЦРУ был в Америке, там завербовали. Значит, и вот он теперь вражина, значит, пытается, значит, нас предать и туда. Теперь... Говорят, вот был какой-то суперагент. Но мы теперь знаем всех суперагентов в Америке. Да? Их, кстати, было не так уж и много при Андропове. Да? Там меньше, чем пальцев на одной руке. Да? Никто из них этого не сообщал. Ну, допустим, какой-то до сих пор неизвестный. Это невероятно. Мы всех знаем. Да? Их было очень мало, реально. Но где он? Вот на основе чего? Как он передал? Через кого? Почему другие не подтвердили? Те, кто работали в Америке. Почему до сих пор никто не подтвердил, что был какой-то вот этот суперагент, который передал эту информацию? Значит, говорят, вот там была такая четверка конкурентов Амина, которые сбежали там наше посольство, а из них один жив. Один сидит там, а один деятель, его спросили, он говорит, да никогда даже мне в голову не приходило такое. А ссылались на них? Ну, если он говорит, да мы ничего такого... То есть в Афганистане никто в это не верит.
То есть это была некая мистификация, которая послужила обоснованием.
Да, исходящая непосредственно от руководства КГБ. Она, ну, не только это, там другие разные сомнения, мы просто уйдем в историю Афганистана, да, но совершенно очевидно, что люди, которые были на местах, офицеры ГРУ, просто военные советники, они понимали прекрасную ситуацию, были против. Но нам говорили, что именно эти люди хотели вводовую экспедицию. Но теперь-то мы видим, что они как раз не хотели, а хотели те, которые якобы были. Это еще говорит о том, насколько вот это действует машина дезинформации и дурачение нас. Понимаете? И если бы не документы, мы бы так и не знали этого. Теперь, значит, борьба с коррупцией, так называемая. Ну, мы все знаем, как Андропов горячо боролся с коррупцией. Коррупционером оказался министр внутренних дел Щелоков, да, который 16 лет создавал, там, руководитель Краснодарского края, Медунов и так далее. Но никто не обратил внимания, что именно Медунов был реабилитирован еще до развала Советского Союза, полностью оправдан. Возникает вопрос, а как же вот человека, ведь в отличие от Андропова, человек, который прошел, кстати, и Щелоков тоже. То есть тут интересно, что человек, который очень вел себя странно, никак не хотел, будучи руководителем партизанского движения, хоть раз слетать туда или сходить на лыжах, или там, не знаю, на велосипеде за линию фронта. Я больной, там, меня там то молоко.
Это вы об Андропове?
Да, да. Ну, я имею в виду его героическую деятельность на посту руководителя партизанского движения в Карелии. Самую, кстати говоря, не очень удачную, мягко выражаясь. И вот эти боевые офицеры, прошедшие войну, ну, конечно, мы понимаем, что любой боевой офицер может скурвиться, стать вором, там, чем угодно. Герои Советского Союза женщин насиловали, лишались звания Героя Советского Союза. Все бывает в жизни. Но в данном случае, почему же ему вернули все это? Почему его реабилитировали? Еще до развала Советского Союза. А вы представьте, вот я жил в Краснодарском крае. Но этот край был гораздо более преуспевающий, чем соседний Ставропольский. Даже сравнивать было смешно. Ладно, Щелоков. Да? Человек, который создал МВД. Вот его вклад в создание нашего МВД просто, ну, это как Петр I в создании вот Российской империи. Вот реально. А, не будучи специалистом, привлек там таких людей, как Крылов, Шумилин, Карпец, там создал кучу институтов, систему профилактики, химию, все. То есть просто, ну, сказать, ну да, вот он хороший был руководитель, но вороватый. Да? Ну, сейчас вот просто долго рассказывать, возьмите книжку Кредова, который отнюдь не сталинист, не коммунист, никакой не сочувствующий Сергея Кредова, вышедший в ЖЗЛ, его биографию Щелокова. И вы все там увидите, кем был на самом деле Щелоков, в чем его облыжно обвинили и кто во всем этом виноват. Да? То есть вот это, ну, самый, конечно, мощный эпизод – это так называемое узбекское дело. Ну, оно возникло, очевидно, в рамках еще конкуренции с МВД, поскольку первый там арестованный, привлеченный был начальник БХСС Бухарской области. Ну, то есть человек из системы МВД. Потом оно превратилось в хлопковое дело, там узбекское. Сейчас все они в Узбекистане реабилитированы. Стоит там музей их, да. Там я хорошо знаю учебники Узбекистана. Там есть глава 37-й год и есть глава вот вторая волна репрессий против узбекского народа. Но возникает вопрос. Конечно, мы с вами не дураки, понимаем приписки, все, махинации, взятки, там все в Узбекистане. Но возникает вопрос. А вот это была самая пораженная коррупция республики или нет? Знаете, вот сейчас любой дурак скажет, что, конечно, нет. Прибалтика и две республики, не будем их называть, чтобы не обидеть, Закавказье, были гораздо более поражены коррупцией. Но почему же их никто не трогал? А руководители этих республик, один из них, ого-го, какую роль сыграли потом в перестройке. Почему Ставропольский край, да нельзя поражен. Ну, говорят, что хотели туда перебросить эту бригаду из Узбекистана. А почему же не перебросили?
Гляна Иванова?
Да, ну, вот вообще вот этих прокуроров. А кто затеял это дело? Вот, значит, Гляна Иванова вот все знают, да? А кто знает представителя КГБ Узбекистана Левона Мелькумова, который, собственно, и раскрутил? Андропов, Мелькумов, Гляна Иванова. И пошло поехать. Ну, там же были люди, которые дважды стреляли себе в голову. Покончил самоубийством двумя выстрелами в голову. Что за голова такая? значит, и так далее, зарезавшиеся черт знает чем, да, там, то есть пытки, то есть там творился ужасный бизнес, и это называется борьба с коррупцией. Ну, вы скажете, ну, хорошо, вот как можем, так и можем, да, вот как Соловьев после Сочинской Олимпиады, когда ему сказали, что украли там 50 миллиардов, он сказал, ну, как можем, так и можем. Если не можем без этого, значит, так и надо, да? Сказал, ну, допустим, так и надо. Но, извините, а тут есть такая тема. Вот кто хочет разобраться, тоже у нас времени мало, есть такой Федор Розаков, замечательный писатель, просто обожаю его. У него есть целая книга на эту тему, о вот этой самой дело Рашидова и так далее. И о роли Андропова во всех этих делах. Вот в данном случае узбекское дело привело к чему? Что это все было воспринято в республиках крайне негативно. Каждое руководство республики подумало, ну если они Рашидова, то ли он умер от этих всех переживаний, то ли покончил с собой. Мы, кстати, так и не знаем, например, ключевые фигуры, такие как Рашидов или там Щербицкий, они умерли своей смертью, и, ну, или они покончили с собой, да? Такого человека, как Рашидов, тоже, кстати, ветеран войны, раненый там и так далее. А они все, вот, собственно, ветераны войны с боевыми наградами, раненые. Если даже такого человека схарчили, а мы... И особенно это было резонансно, потому что, ну, я не знаю, вот это я точно не могу сказать, но якобы Рашидов постоянно указывал на ошибку ввода войск в Афганистан и требовал прекращения. Ну, понятно, почему. Что он был как бы шкурно заинтересован, потому что его республика мусульманская. То есть это был очень сильный геополитический удар по отношению нашей страны с мусульманским миром. Вы понимаете, что именно тогда эти отношения... До этого эти были идеальны. Ташкент был столицей Азии. Ташкентский кинофестиваль, сейчас там столица Азии Шанхай, а в то время был Ташкент. Понимаете, это не просто... Ну, там, допустим, какие-то другие столицы Средней Азии, их никто не знал, я даже сейчас не вспомнил. Алма-Ата там, да-да, но Ташкент был столицей Азии, всей. И не только Азии, но и арабских стран туда приезжали, это была, так сказать, витрина продовольствия. И вот именно по этой республике нанесен такой удар. В результате, вместо реальной борьбы с коррупцией, подорвано МВД, подорвано. Да, там была коррупция, но... Щелоков не имел к ней отношения. Это был начальник ХАЗУ, по-моему, Калининова полове. И там был процесс. Им предъявили там ущерб на 60 тысяч рублей. Ну, это колоссальные деньги, 60 тысяч рублей. По тем временам.
По нынешним?
Да, да.
А? Святые люди по нынешним.
Не, ну, по сравнению с полковником Захарченко, это какая-то мелочь по карманам тырили. Это просто... Это даже смешно сравнивать, вы понимаете? И... Те деньги, которые у них конфисковали, они не были украдены из прокуратуры или где там похитили деньги Захарченко, да? То есть они пошли в казну. То есть, вы понимаете? То есть, но был подорван престиж очень серьезной организации. Следующий момент. Ну, кажется, маленькая такая история. Я уже много раз о ней рассказывал. Это дело Карела Кёхера. Вот у нас основная задача была внедриться в правительство американское или же в ЦРУ, ну, какие-то такие вот органы. Я знал некоторых наших там даже резидентов, которые работали, это действительно были недюжинные люди, да, просто волкодавы. И умные, там, волевые, все. Но у них ничего не получалось. Вот знаменитый Эймс, это все уже после ухода Андропова из КГБ. Значит, и... Получилось у чехов. Вот маленькая страна, она внедрила своего человека через институт. Его научным руководителем был Бзижинский. И тащил его за собой. Бзижинский, как и многие люди, имеет привычку обкладывать себя своими людьми, команды. Да? И он его привел в ЦРУ. Там. И этот человек оказался в оперативном директорате ЦРУ, который занимался Советским Союзом и Восточной Европой. Возможности фантастические. Еще раз говорю, ни одного подобного агента у ПГУ КГБ в то время не было. И вот, значит, когда все поперло, информация, значит, еще раз скажу, третье, десятое, значит, вдруг неожиданно его вызывают в Прагу, ну, его руководители, и туда же приезжает Калугин. Это было, по-моему, в 75-м, что ли, году. И беседуют, есть фотография, где они только не целуются. Такие улыбки, сейчас харя треснет. И после этой встречи Калугин говорит, я что-то посмотрел ему в глаза, а он ведь предатель. Вы завязываете с ним. Да, ну, дальше разные версии. По нашей версии чехи временно прекратили с ним. По моей версии, не прекратили, но уже КГБ не ставили в известность, что продолжают с ним работать. Это дело Крёхера показывает, что в руководстве КГБ очень странно относились к успешным агентам. То есть вот единственный успешный агент, его дискредитировали и заставили от него отказаться, его слили. То есть, ну, это вообще дикая история. Причем даже сам Крёхер не верит, что это исходило от Андропова. Он думает, что этот Калугин все это сделал.
А он что, жив до сих пор?
Жив до сих пор. Mm-hmm. Да, следующая история. Значит, ну, я уже много раз рассказывал. Эта история моя любимая. Это история с фильмом «Покаяние». Значит, в Советский Союз в полной силе, все, значит, ничего не происходит, да? В 80-м году, когда еще Брежнев, начинает Тенгиз Абуладзе писать сценарий фильма «Покаяние». При полной поддержке одного из ближайших ставленников, ну, у Андропова не все были секретарями, ну, вот с Рашидовым плохие отношения, с Щербицким, там, вообще, я уже молчу, с Романовым, да, но были какие-то люди его, да, ну, самый понятный его человек – это Алиев, потому что он сам председатель КГБ Азербайджана был до этого, но и самый второй, я бы сказал, это Шеварнадзе, который сыграл. Все помнят, какую роль в развале Советского Союза.
Так что Шеварнадзе был человеком Андропова?
Ну да, это был его ставленник. Он его, так сказать, поставил. И там у него, ну, там довольно-таки известная история. Mm-hmm. И при одобрении Шеварнадзе, при его, так сказать, может быть, даже заказе, сейчас уже Абуладзе умер, мы не узнаем, а малолетняя тогда его соавторша сценария, она сейчас может рассказывать все, что угодно. Но она сама говорит, да, что в 80-м году начала этот сценарий, да. И снимается фильм, выделяется бюджет. Вы представляете себе, вот этот фильм во времена Брежнева. Сейчас, наверное, никто не может себе этого представить. Понимаете, во времена Брежнева это было невозможно. Но это делалось как бы впрок. И вот я уже много раз рассказал эту историю. Значит, монтажеры смывают пленку. Ну, вот сняли фильм, испортили. Да,
специально все. Или случайно?
Ну, неизвестно, якобы случайно. Никто расследование не проводил. Значит, парень, который играет роль вот этого внука, вместе с бандой своих дружков, фильм сейчас сняли про них, это сын моего любимого грузинского кинорежиссера Кабахидзе, значит, угоняет самолет, убивают летчиков, ужасная история, да, снявшийся в главной роли вот в этом слитом первом варианте. Абуладзе депрессия, ну, представьте, столько лет
столько,
потратить.
Столько да, работы, да, да, да и да, фильм да. погиб. Да еще и актер, сыгравший главную роль,
да, оказался да,
вот
да.
предателем. И,
ну, не предателем, террористом, да.
Террорист.
Значит, 31 января, смотрите, дата. 84-го года, день рождения, 60 лет. Ему звонит Шеварнадзе, и у них там разговор с поздравлением.
Режиссеру.
Да. Mm-hmm. Ну, это режиссер великий, конечно, фильм «Мольба». То есть, ну, великий режиссер, да. Хотя вот этот фильм «Покаяние» поганый. Вот давайте говорить с вами, поганый фильм. И не идеологический, а просто с точки зрения любой. Mm-hmm. Значит, а Андропов-то еще жив. Он еще жив. Он умрет только через, там, сколько, это 31 января, а он умирает 9 февраля, да? То есть еще при Андропове.
При Андропове, и что он
звонит? А потом Черненко, потом же не сразу Горбачев.
Шеварнадзе звонит.
Да, звонит, и после этого, значит, решается вопрос с дополнительным финансированием и пересъемка этого фильма. Ну, другого берут парня mm-hmm. и так далее. Ну, вы согласитесь, даже если бы этот фильм был там, я не знаю, про каких-то... Лютики, цветочки выросли в садочке. Это было бы странновато. Вот такое внимание.
Да, да. Вот такой подход. Да, да. Один раз погубили, ну, давайте вам еще вот, денег дадим.
Да, всегда, когда я тоже говорят, ну, подумаешь, там какой-то фильм. Ну, извините, это не подумаешь какой-то фильм.
А расскажите да. в двух словах о фильме. Многие да. зрители...
Это фильм, который рассказывает об ужасах сталинских репрессиях, какой был мрак, какой был диктатор там ужасный. Все, всех людей невинных уничтожали, художников там, да. И, ну, это просто такой, я бы сказал, таран по мозгу советских граждан. Mm-hmm. Да? То есть вот то, что вот эта вакханалия декоммунизации, которая потом началась, она вот именно этот фильм был, так сказать, в авангарде. Вот как Солженицын в авангарде диссидентского движения, так и этот фильм был в авангарде вот этого выноса мозга советским гражданам о ужасах сталинского времени.
И что, он поступил в прокат?
Нет. Тогда его еще он не поступил. Его засекретили. Лежал. Значит, потом, вот интересная история. Ну, это брехня, конечно, все. Человек, который в «Правде» возглавляет отдел культуры. Ну, в отпуск поехал в Тбилиси. ну, сейчас ездит в отпуск там, не знаю, в Египет, он поехал в Тбилиси. Идет по улице, встречает, я забыл кого там, режиссера, ну, не обладает. Тот говорит, о, гамма-джоба, геноцвали, гамма-джоба, да, там, не хочешь фильм посмотреть, супер, только учти, это строгий секрет, там, расстреливают. Он, этот человек из Москвы, он говорит, что за просмотр этого фильма расстреливали. Вообще, мне интересно, а этот человек очень крутой, кстати. Мне интересно, вообще, за просмотр хоть какого-то фильма в Советском Союзе хоть одного человека расстреляли? По-моему, нет. Ну, даже не, ну какой это может быть фильм, чтобы за... Ну, ладно, этого расстреливали. Значит, пришли, посмотрели, это гениальный фильм. Я сейчас лечу в Москву, расскажу Михаилу Сергеевичу, все. И вот дальше вот реально, да, он возвращается, рассказывает. И этот фильм показывают по всем. Хотя вот я сам на Васильевском острове жил, в одном большом кинотеатре, ползала просто вышла. Говорит, что за... Просто... Вы... Не потому, что они против там разоблачения Сталина, просто это... Это просто... Он... Мало того, что разоблачает, но он снят в какой-то такой сюрреалистической манере. Там, ну, не то, что простым людям, но вообще нормальным психическим людям. Непонятно, что там происходит. Ну, понятно, что разоблачается Сталин, Берия, репрессии. Но вот сюжет сам не совсем улавливает. Да. А, ну, этот человек, еще раз напоминаю, зав. Отделом культуры газеты «Правда». Ну, таких не бывает чудес. Ну, ладно, хорошо, бог с ним. Ну, переходим к следующему факту. Да? Это история одного из самых знаменитых и крупных агентов внутренних КГБ, Виктора Луи. Несколько лет назад прошел документальный фильм по Центральному каналу государственному о нем. Значит, «Луи Король» назывался в 2009 году. А на следующий год сняли сериал, мини-сериал «Осведомленный источник в Москве». Значит, и люди непростые сняли, и с непростыми родителями, и много знающие люди, да, то есть это не просто так, и это центральный канал, это не просто так. И вот возьмем историю с этим Луи. Оказывается, именно этот агент, как бы, да, это тут как бы в сериале он привязан к Андропову, но он с давних пор агент, он еще далеко до Андропова уже был агентом, да, ну, такой мажор, талантливый, такой креативный, очень располагающий к себе парень.
А жил он где?
Он жил в Москве. И вот он, значит, там, ну, он занимался все время какими-то темными делишками, спекуляциями, ну, его где-то поймали, там, немножко он посидел, там, завербовали, и потом он так стал двойным агентом, как бы. Я думаю, он всю жизнь был двойным агентом. И вот он работал на английские газеты какие-то, жена англичанка, и при этом он жил все время в Москве. И вот у него были очень тесные контакты с руководством КГБ. Но очень интересные вещи. Это передача через него, агента КГБ, на Запад текстов книг, которые сыграли, ну, такую очень негативную роль в подрыве советской идеологии, в разжигании на Западе антисоветской кампании, вот этого антисоветизма. То есть, ну, то есть это очень... ну, я имею в виду книга Аллилуевой, которая там вышла, кстати, без ее согласия, это «Раковый корпус» Солженицына, что было, в общем-то, странная история, кстати, ну, Солженицына, потому что эту книгу могли напечатать в Советском Союзе. И была вот тот же Щелоков, которого Андропов так загнобил. Ну, кстати, мы все говорим об Андропове, но Щелоков-то покончил, он, может быть, даже не знаете, после Андропова, и не через месяц, а гораздо позже. То есть эта линия вся продолжалась. Тут, чтобы, мы, чтобы наши зрители не думали, что я все сложу к одному Андропову. Значит, «Раковый корпус». Хотели, вот тот же Щелоков писал, бумага его есть, что надо с ним по-хорошему, то не надо его там раздражать, давайте найдем общий язык. Ну, тем более, что Солженицын был человек, мягко говоря, склонный.
Ну, что-то же его и публиковали здесь.
Да. И вместо того, чтобы договориться, опубликовать «В новом мире», дать возможность, значит, гонорар получить. Это через этого агента КГБ передают на Запад. Здесь ему, естественно, начинают... Он пишет там письмо. Солженицын. То есть вместо того, чтобы с ним по-хорошему, его озлобили очередной раз. Непонятно, почему.
А тексты его через определенного человека передали на Запад.
Да, вот этот, через этого Луи. Дальше. В этом же году, в 68-м, он ездит на Тайвань, встречается с Цзянь Цинго, сыном Чан Кайши. И говорит ему, что мы готовы с вами союзничать против Китая, и мы вообще с Китаем в таких отношениях, что мы, возможно, даже превентивный ракетный удар по ним нанесем. И в следующем году это появляется статья на Западе на эту тему. И понятно, что через буквально пару лет там начинаются какие-то телодвижения в Америке с Китаем, и, значит, в 72-м, по-моему, году там Никсон заключает. Фактически это был страшный удар геополитический для нашей страны. Но, послушайте, да, и что интересно, в это же время, вот не поверите, у нас в ГРУ был агент, единственный агент генерал Поляков, ну, известная история, Бурбон и так далее, клички. Он проработал с 61-го года, значит, по 86-й год. И КГБ никак не могло его обнаружить. Вот понимаете? Вот так вот хорошо работали ребята. Генерал. И вот в это время, когда этот Виктор Луи поехал и в Китай, вот началось у нас обострение с Китаем, приведшее в объятия США. Как вы думаете, какое направление в ГРУ возглавлял генерал Поляков?
Это вот, который был агентом ЦРУ?
Да, да, да.
Ну, СВР?
Китайское направление у нас. Китайское направление. Я вот рассказал о конкретных таких людях и конкретных, да, которые очень сложно объяснить с точки зрения здравого смысла. Но на мой взгляд, это конкретные факты. А есть, ну что ли, социально-экономические какие-то, да, вещи, которые очевидны. Первая из этих вещей – это подрыв экономики. Ну, почему она вот так хорошо работала, и в Китае сейчас так хорошо работает в результате реформ, да, а почему у нас она вдруг стала разваливаться, как подводная лодка, да? Кто мог, вот многие люди, которые занимались экономикой, и, ну, так сказать, которым можно доверять, они говорят, что сознательное вредительство. Я не хочу рассказывать тут вот какие-то байки, там, как Невзоров рассказывал про колбасу, там где-то там выброшенную в поляне. Это все детский лепет. Да? Я говорю, что КГБ было 6-е управление экономическое. Были так называемые офицеры, как-то они назывались, резерва, да, там их порядка. То есть в министерстве сидит бывший офицер КГБ, там, заместителем и кем-то, да, и контролирует практически все министерство. То есть они контролировали все, они пронизывали всю экономику. А почему они это не предотвратили? Почему она стала... Чем больше они ее пронизывали, тем больше она разрушалась. Чем больше возникало экономических проблем. Второй момент, тоже важный. А кто создал вот это все тех этих ребят, которые все это разрушили? Вот, ну, вот кто создал эти? Гайдар, Чубайс, Авен. Да? Теперь вот они, оказывается, где-то там под Веной учились, потом какой-то Гвишиани, всеобщий родственник, и зять, и брат, и так далее. Да? А почему вот это?
Все на глазах,
да.
Под носом КГБ,
да,
все,
да, происходило. Да. Нет, так это люди... Ну, знаете, я не могу сказать, что вот, допустим, человек агент КГБ. Я не могу, потому что родственники подадут в суд. Но люди очень странные, поверьте. Вот очень странные люди. Со странными какими-то, ну, скажем так, подробностями интимной жизни и так далее. Mm-hmm. То есть легкие добычи для любой спецслужбы. И, ладно, вот эти люди воспитаны, вот это, да, там, где-то они встречались, где-то они там... Но я приведу один пример. Значит, был, ну, никто его не помнит, был такой Петр Филиппов, один из лидеров Народного фронта в Ленинграде, вместе с Салье, это были главные, вот Собчак и эти двое. Mm-hmm. И вот именно на его даче выращивались, вот этот был кооператив, где Чубайс, вот эта вся гоп-компания, они где-то там на рынке их продавали, такой нехитрый бузинес. И он готовил проект приватизации, вполне нормальный, такой как бы чешско-польский вариант. В ночь принятия появляется проект этого, этот Филиппов до сих пор в себя прийти не может.
В ночь принятия появляется проект Чубайса, вы, да, хотели сказать.
И его принимают. Не вот этот нормальный, вполне реализованный в Польше, в Чехословакии, в других странах, а вот этот проект Чубайса, от которого до сих пор наша страна не может опомниться. И пока это все не будет ликвидировано, мы не придем в себя.
А проект Филиппова, наверное, предполагал, что вся госсобственность будет поделена и будут счета в банках открыты.
Нормальный, да. Вот тот же вариант, который, да, привел вот к тому, что в Польше сейчас 5% роста. Да? А мне скажут... А у нас что, нету? Ну,
а у нас приняли вариант Чубайса, где, да, напечатали некие ваучеры, да, непонятные, которые люди просто
продали. Теперь следующее. Да. Провалы в идеологии. Вот я рассказал про это покаяние. Ну, обратите внимание, вот я уже рассказывал про это. Появляется целый ряд фильмов, именно когда Брежнев отключается, и вот, значит, целый ряд фильмов, где совершенно иначе показан советский человек и так далее. Вдруг неожиданно падает, обрушивается советский кинозал, ну, вот этот прокат, да, и начинают говорить, а видите, он вдруг обрушился, люди не хотят смотреть, давайте снимать «Пираты Карибского моря», там, не, как он назывался?
20 века.
Да, 20 века и так далее. И вот пошла такая, да, и уже не стало каких-то добрых, хороших, да, вы посмотрите, они все приходятся на 60-е, начало 70-х годов, а 75-й год как прям отрезало. Появляется «Афоня», я уже много раз говорил, загадочный для меня фильм с очень интересным сценаристом, но это отдельная история. Где рабочий человек показан алкашом и мерзавцем.
Там их целая.
Да. Но почему-то группа вызывает при этом симпатию. Он не осуждается. Все в восторге от этого. Ну, он такой же, как и мы, да. Ну, подумаешь, там, Афоня, гони рубль. Ну, как мило, это так мило. Ну, это такие же русские парни.
Халтурит
да.
в работе
да, своей. Да, да, да. Мерзавец, оскорбляет женщину и так далее. То есть, полный подонок. Но это пошло. Помните вот этот фильм «Инспектор ГАИ»? Значит, честный инспектор – это какой-то вообще выродок. Вообще откуда такой взялся, с Луны прилетел. Все кругом повязаны, все мафия. Да? А вот этот идиот честный, да, целый поток. Потом он перерос в откровенную чернуху. Да? Вот подрыв. Но это не только там. Кто был покровителем Любимова? Любимов не вернулся, когда узнал, что Андропов заболел. Ну и так далее. Идеология тут была разгромлена вдоль и поперек. Кадровые какие-то странные вещи. Помните эту свадьбу Романова знаменитую, да? В Эрмитаже провели свадьбу, разбили самую дорогую в мире бесценную вазу во время свадьбы. Там. Ну, не знаю. Свадьба была в 1974 году на даче у Романова. Ничего не разбили. Ни одной миски, ни одной тарелки. Тем более из Эрмитажа даже в голову не могло прийти.
То есть это полная клевета была, да?
Полная. Mm-hmm. Но она всплыла, когда понадобилось решать вопрос, кто будет преемником. И когда надо, понадобилось... Не тогда, не в 1974 году. Mm-hmm. Ну, извините, мы взрослые люди. Ну, какое ведомство в Советском Союзе могло распространить, что любой дворник об этом знал? Ну, ДОСААФ. Какое? Вот какое ведомство? Ну что, Министерство обороны... Ну, кто мог распространить?
А как вообще распространялось? Через печать?
Сбрасывали иностранцам, иностранцы по радио говорили, где-то на совещаниях секретарей, кто-то я по большому секрету проговаривал, ну, агенты как бы, и так далее. То есть, это была целая система.
То есть, не через печать, да?
Да нет, конечно.
То есть, была система вброса
дезинформации? Вброса, да, миллион, да. Значит, кого Брежнев видел преемников? Щербицкого. Тоже герой войны, все. Великолепный мужик, но великолепный. Как и Романов, кстати. Вот это два самых были идеальные варианта. Значит, ну, про Романова вазу все знают, про дочку Щербицкого никто. Якобы дочка Щербицкого через зятя иностранца в Вене спекулирует антикваром. Ничего подобного. Щербицкий умер, у него на книжке было денег меньше, чем у меня. Я был преподавателем ПТУ. Понимаете? Ну, это кто? Почему? И Щербицкий, значит, поплыл. У него испортилось настроение. Он сказал, да нет.
Как сейчас модно говорить, стал токсичен.
Да. И, ну, я уже молчу. У нас же говорят, вот, очень любят, говорят, они все были такие суперстарые, что они умирали своей смертью. Ну, я не хочу. Вот в данном случае это конспирология. Ну, почитайте зятя Суслова, Сумарокова. Он живет за границей, ничего не боится. Вот в интернете наберите Сумароков, наберите там Машеров, Гречка, Суслов, Кулаков, смерть, Чазов. Я никого не обвиняю, я не говорю, я не согласен с ним, с его обвинениями в адрес Чазова. Это благородный врач. Врач не может причинить, да? Но там изложены очень интересные вещи у него, этого Сумарокова. И, допустим, да, Суслов и Брежнев очень старые люди, но этого не скажешь о Кулакове. Это очень крупная фигура, которая неожиданно хряк. И, между прочим, до этого там шла борьба. На похороны не пришли многие члены Политбюро, чего никогда не было. Гречка маршал тоже отличался крайним... Не, ну, непослушанием, да, это был самостоятельный, очень жесткий человек, да? Он был не такой уж старый, да, он был старше Кулакова, но не такой уж старый, наш нынешний президент старше их всех, да, то есть я не говорю, что, да, допустим, возвращение и возвышение Яковлева. Почему? А что? Где он себя проявил? Написал скандальную статью против русского патриотизма в литературной газете, после чего погорел как бы. А почему он ее написал? Почему вот именно этот человек, ни один же не написал, работник аппарата ЦК, такой, ни один не совершил такого демарша. И почему именно этот человек, совершивший такой публичный плевок в обществу, да, публичный демарш, вдруг неожиданно становится вторым человеком в государстве? Как это может происходить?
В каком это году было?
Это в 72-м или 74-м году, кстати, вот в литературном виде был дикий скандал.
Нет, а назначение, возвышение Яковлева после
этого? Ну, это уже при Горбачеве, когда он вернулся из Канады, и вдруг неожиданно не с того... А что он там в Канаде-то? Что тут... То есть, ну да, он там воевал там несколько месяцев, был ранен, да. Ну, а что, у нас миллионы людей не воевали? Да, это что, главный критерий, да? Учился в Америке. Я не говорю, что, вот знаете, у нас модно, вот там...
В Канаде всех... воевал, я что-то
Нет, запутался. Он послом был в Канаде. Воевал он там у нас во время Великой Отечественной. У нас что? Всегда начинают говорить, их в Америке завербовали. Калугин учился вместе с Яковлевым, их там завербовали. Ну, я знал человека, и сейчас он жив, слава дай бог, который вместе с ними учился. Прекрасный человек, прекрасных взглядов, историк, великолепно пишет и так далее. Ну, его почему не завербовали? Вот эти кадровые, вот непонятные назначения. И, на мой взгляд, самое непонятное, это, конечно, Горбачев. И... Принцип отрицательного отбора. Ну, он и сейчас у нас, конечно, практикуется еще больше, чем при Андропове. Но непонятно, ну как вот можно было такого плачущего большевика, как Рыжков, назначать во главе правительства? Ну, он просто не был на этой должности.
То есть могильщики СССР были расставлены какой-то железной рукой?
Да. Какой-то, причем подобраны такие люди, которые даже не будучи могильщиками, просто в силу своих способностей не были способны справиться с этой... Ну и, конечно, очень важно, это развал советского блока всего. Я имею в виду Варшавского и СЭВа. Сейчас вот юбилей был, в 49-м году он создан был СЭВ, да? Там были члены около 15 государств и наблюдатели, да, там еще больше. Даже Мексика была наблюдателем. Представляете себе? И сейчас каждый, вот просто призываю, есть такой сайт Киберленинка, найдите, там СЭВ впустите, и вы увидите, стоит, какие были чудовищные успехи у этого СЭВа, взаимовыгодные. Но это то, что Евросоюз, вот это все, да, общий рынок, это было просто потрясающе. Ну, естественно, в конце 80-х, вдруг неожиданно, что начинает происходить с СЭВом? Борьба за цену на нефть и прочее внутри какие-то. Ну, а почему до этого так все перло? А почему вдруг неожиданно так вот это началось? Знаете, ну вот вы же понимаете, что Сталин оставил наследникам не просто мощную империю, которая жива только благодаря двух его подарков. Это нефтянки и ракеты. Ну, бомбе, ракетному комплексу, который уже при нем был создан. Не только. Он создал альтернативное глобализму половину человечества. Социалистические страны, члены Варшавского договора РСФ, страны, которые не входили, но разделяли и были союзниками, причем их было очень много. И базы были не только во Вьетнаме и на Кубе. Очень много. Ну, конечно, не как сейчас у американцев, но было очень много в разных странах. То есть он оставил как бы альтернативное человечество. Да? То есть до Второй мировой войны этого не было. Был Коминтерн, который, но это все-таки несколько другое. А тут уже страны. И это все, в общем, неплохо развивалось. И вместо того, чтобы договариваться с китайцами, возвращать их, так сказать, к себе, там как-то, вместо этого сделано все, чтобы их, так сказать... Это, знаете, как в том анекдоте. Лев спит, говорит, написано, осторожно, дикий зверь бросается. Он говорит, неужели бросается? Он говорит, ну, смотрите, начинает его в морду шваброй тыкать. Да, он ну, говорит, видите, какой зверюга, да? Ну, а зачем вы тыкали его? Он спал, никого не трогал. То есть, и я думаю, что... Вот этот развал, причем, смотрите, сейчас в Румынии вышло несколько книг на эту тему, о роли КГБ, вот, свержение, убийство, ну, причем двух организаций, помимо КГБ, иностранных, а вторая, догадайтесь, какая?
Штази.
ЦРУ. Оказывается, вот эти заговорщики, которые убрали, это все, они очень долго, заметьте, почти 20 лет поддерживали тесные отношения. Часть с КГБ, часть ЦРУ. И названы имена, фамилии, там и военные. И...
Ну, какие, например?
Ну, те, кто свергли ЧКЗ, то есть руководители армии, генштаба, госбезопасности, то есть многие вот люди из
этих... свергли кого?
Чаушеску в Румынии, да. Или, например, вот это хрестоматийный пример с ноябрьской демонстрации, которая рухнула в Чехословакии, да, когда агент госбезопасности, приезжают туда два человечка из КГБ, очень непростые, очень... Это долгая история, чем они, как они были близки и кому. И там как раз в это время... Под их наблюдением агент местной госбезопасности, ну и понятно, связанный с КГБ, призывает демонстрации, демонстрация идет, вдруг неожиданно на них полицейские, ни с того ни с сего. Точь-точь сценарий, как на Майдане, один к одному. Значит, избивают студентов и говорят, что его убили. Потом выясняется, что это был агент, у него совсем другое имя, фамилия, но называют третья, другая агенция, тоже студентка, агент, говорит, что это такой некий Мартин Шмидт, что ли. И по телевизору говорят, нет, это не, он жив. И показывают так, что все говорят, да что вы дураков надержите, что вы там показываете, ничего не видно. Ну, это, извините, уже 89-й год, телевизор хорошо вполне работал, можно было показать его нормально, да, чтобы все сказали, да, видим, живой, да. Выходит уже там что-то четверть миллиона человек. Ну, как и в Киеве происходило, да? Вот избили молодежь, выходит. Да? И пошло-поехало. Потом, значит, суд над этим агентом. Когда уже все, партия сыграна. Значит, он там, значит, 6 месяцев отсидел. Но было написано, что он не инсценировал смерть, а упал в обморок. Да? То есть его, ну, в смысле, что это не было. То есть по суду официально он упал в обморок во время... А зачем он это все организовал? Ну, и вот так... Ну, я уже молчу про Болика, Леха Валенсу, который с 80-го года, какого-то там, с 70-го, был агентом, и сейчас уже все эти документы, и говорят, ну, он был многодетный отец, усыновил кучу детей. Извините... Что, для того, чтобы, если ты многодетный, обязательно становиться агентом, да? Ну, нет других каких-то способов? Ну,
то есть то, что его не разоблачили и не арестовали, это тоже косвенно свидетельствует о том, что КГБ все это видело.
Ну, он и... лидер солидарности, он ключевой игрок. Это долгая история, какую роль он потом сыграл. Такую же, как вот при свержении Януковича сыграли вот эти все договоренности и так далее. Нельзя вести тут договоренности, они никогда ни к чему не приводят. То есть это агент. И, ну, или, например, Германия, где выясняется, что все люди, свергавшие социализм, были агентами. Лидер социал-демократической партии Бем.
Агентами чего?
Штази. Но это одно и то же, что и КГБ. То есть, ну, лидер Бем, да, там харизматичный такой. С иранской кровью такой-то, а агент сейчас сидит дома вот такой и депрессухи. Значит, Лотар де Мезьер, виолончелист, ну, так как он христианский демократ, это как бы не афишируется, но все знают, что он агент. Да? Ну, говорят, ну, это там, это все не совсем понятно. Да что непонятно? Даже лидер антисистемной оппозиции, наркот какой-то там, босяк, анархия, да, там. И он оказался, ну, никто вообще, на этого даже подумать было нельзя. Понимаете? То есть все поголовно. И возникает вопрос, а как это вообще все случилось? Понимаете? То есть кто это все мог сделать? И почему наши там представители играли такое, почему они не противодействовали, почему они наоборот это все направляли? То есть я хочу сказать, что, ну, опять же, вот когда мы говорим об этом, мы подразумеваем, что это все делали нехорошие люди, чтобы мы сейчас жили плохо, чтобы наша страна не развивалась. Я не думаю так, честно. Я думаю, что они хотели улучшить систему, сделать, ну, может быть, и для себя чуть-чуть.
Реформировать, демократизировать.
Да, да, как-то. Да. Да. Угу. Но как бы им это было не под силу. Они переоценили собственные силы. Угу. И вот то, что я говорил вначале.
Заигрались.
Да, да, они заигрались. Они, вероятно, хотели провести вот такие же, может быть, реформы, как Дэн Сяопил провел. Но они, вот понимаете, тут что? Вот Андропова, когда вспоминают, цитируют всегда его фразу, что... Мы не знаем своей страны, как-то он там сказал, да, мы не понимаем государство, в котором, общество, в котором живем, да. Это он сказал, уже будучи секретарем ЦК. До этого он 15 лет был председателем КГБ. Ну, извините, ты что, клинический дурак? Ты 15 лет возглавляешь организацию, которая собирает всю информацию. Какую аналитическую работу там делали люди, это просто уму непостижимо. Это не при нем, это еще при Сталине началось. Вот эти отчеты, там все, которые мне писали, да, там, это просто колоссальный кладезь знания о нашей стране. И вот, а при нем тем более это. И как же ты не знаешь своей страны? А зачем ты тогда лез? Зачем ты скомпрометировал Романова? Зачем ты отпихнул Щербицкого? Зачем ты вообще вот это все устроил, эту крысиную войну? Зачем ты вообще вылез? Ну, не знаешь, дай кому, кто знает, у кого получается, кто успешен. Ну, вот это загадка для меня. Но то, что какие-то люди, которые... Вот он для меня загадка. Я еще хочу сказать, сейчас всякие дурачки вот уже пишут, вот вы не знаете, кто он был по национальности. Прекрасно я знаю, кто он был. Как сказал Валентин Зорин, два мира, два Шапира. Было огромное количество его соплеменников, которые боролись за Советский Союз, были коммунистами и до сих пор остаются. И я лично знаю многих людей и уважаю из этой национальности. Это не важно, какой он национальности, потому что Яковлев совершенно русский деревенский мужик. И вот эти глупости, которые сейчас у нас вот сидят, вот я вас уверяю, будет написано, да, в комментариях, вот это,
что Андропов еврей.
Да, вот это как раз проявление вот той конспирологизации общества, которая у нас сейчас в мозгах. Да? И я категорически не согласен, что объяснение связано с его национальностью. Объяснение тут связано с тем, что действительно он, ну как вам сказать, он не был Дэн Сяопином. То есть не по Сеньке Шапка. То есть вот то, что он задумал, да, это ну, не с его мозгами куриными было решать. И причем, вот человек он был, вот так, в личном плане, производил хорошее впечатление, он там достаточно развит, там, ходил в театр на Таганке, там, писал какие-то стихи, там, что-то такое. Но довольно интересный вот его, вот, это тоже доказанный факт. Он постоянно ездил на конспиративные квартиры. Вот будучи председателем КГБ, представьте, да, постоянно. Угу. Вот шофер без охраны, один куда-то, где-то, с кем ты встречаешься? С кем? Ну, допустим, никому не приходит в голову, у него жена была тяжело больна. Да? Ну, он относительно был не старый еще мужчина, да, он мог встречаться с какой-то женщиной.
Да, первый шнал
да,
приходит.
Да. Хоть вам первому пришло. Значит, нет, никаких женщин никто не назвал до сих пор. Никаких. Даже, ну, вот, с Брежневым там называют, там, со Сталиным даже нашли какую-то. И тогда. Тут не называют никаких. Ну, а с кем? Стал учить английский язык. Для чего? Значит, я не говорю, что он шпион или что-то. Я думаю, что вот этот Гвишаня, который он один из создателей Римского клуба. Я подозреваю, что у них был некий такой проект нового мира, глобализации, да, вот, что вот какие-то проблемы экологические, социальные, голод там, и вот надо их совместно решать. И я думаю, что вот этот проект он хотел воплотить. Люди, а КГБ же устроено как? Как он недаром интересовался масонами, очень сильно, это доказанный факт, да, у масонов несколько уровней посвящения. Вот эти рядовые, вот вроде вашего товарища, которые, они вообще ничего могли не знать. Да? Они там делали, как им сказали, пойди там, отдай, там, пошел, отдал. Да? Другие уже что-то могли знать, но не то, что на самом деле. И только наверху какая-то узкая группа могла вот, быть посвящена в этот проект. Но главное, как у англичан, мне очень нравится, главным доказательством пудинга является возможность его съесть. И вот мы имеем книгу Солдатова «Новое дворянство», и там огромный список бенефициаров этого процесса.
Многие из которых в прошлом...
Да, генералы, полковники, да, даже майоры. Да, и вот они короли как бы жизни и так далее. И я вас уверяю, что это только оперативные сотрудники. Но агентов-то в разы больше. И они тоже как бы... Но неужели кто-то сомневается, что Гусинский не просто так... Бобков не просто так пошел к Гусинскому возглавлять службу безопасности? Ну, смешно. Или тот же Березовский. Как вдруг неожиданно вот такой математик таблицу умножения выучил, бац, и стал...
Да? Ну, про это мы все понимаем. Да. Про что Абрамович недееспособен практически, и Ходорковский, кто с ним лично общался, до посадки говорил, что, в общем-то, как бы непонятно, что этот кисель мог, в принципе, там завоевать.
Я бы просто хотел еще раз предостеречь от конспирологии. У нас сейчас принято вот... Вот этот агент, ага, его часто показывают по телевизору, значит, он агент. Вот этот, значит, да? Нельзя так. надо вот иметь факты и оперировать фактами, а не предположениями, национальностью и так далее. Да? То есть я призываю всех наших зрителей тщательно отбирать информацию, пользоваться только проверенной. Я не призываю смотреть Википедию, там, не упаси бог, я не любитель, да, там, но все-таки там хоть как-то фильтруют базар, да, в Википедии. А у нас сейчас только всего галимати, особенно вот связанные там с монархией, там вот со всеми этими вещами, там, большевиками, вот, что у людей просто скипает мозг. Они же не историки, они не обязаны разбираться, да, как бы. Но посмотрите, я считаю, что все-таки раз такая ситуация в стране, все-таки обязаны, потому что иначе мы просто превратимся в какое-то посмешище.
Раз человек берется в чем-то разобраться, он должен это делать качественно, а не так, что прочитал анонимную статью в интернете и на основании ее уже построил свое мировоззрение. Ну что ж, Александр Иванович, большое вам спасибо за пояснение. Я думаю, что мы с десяток фактов назвали, которые, в общем, так или прямо или косвенно могут показать картину того, какую роль КГБ, начиная с Андропова и дальше, сыграла вот в последних годах существования Советского Союза. Давайте, друзья, будем действительно разбираться с фактами, никого огульно не охаивая, но в то же время пытаясь выяснить истину о том, что же произошло с той страной, где большинство из нас родилось. Это была программа «Апгрейд человека».